Друзья, я прочитаю два отрывка из Библии. Прочитаю немножко отрывки, чуть продолжительные. И вы будьте внимательны, чтобы в этих двух отрывках, очень сильно не похожих, но найти общий смысл, о чем и будем говорить. Первый отрывок буду читать из Нового Завета, второй отрывок из Ветхого Завета. Евангелие от Иоанна, читаю 4 глава. «Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же Ему проходить через Самарию. И так приходит Он в город Самарийский, называемый Сихар, близ участка земли, данного Иаковом, сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить, ибо ученики Его отлучились в город купить пищи». Женщина самарянская говорит Ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: «Дай мне пить», то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды». Друзья, второй отрывок я прочитаю из книги «Бытие», 26 глава, с 12 стиха читаю. «И сел Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во 100 крат. Так благословил его Господь. И стал великим человек сей, и возвеличивался больше и больше, до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого и стада крупного скота, и множество пахотных полей. И филистимляне стали завидовать ему. И все колодези, которые выкопали рабы отца его при жизни отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землей. И Авимелех сказал Исааку: «Удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас». И Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Герарской и поселился там. И вновь выкопал Исаак колодези воды, которые выкопаны были в дни Авраама, отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама, и назвал их теми же именами, которыми назвал их отец его. И копали рабы Исааковы в долине, и нашли там колодец воды живой. И спорили пастухи Герарские с пастухами Исаака, говоря: «Наша вода». И он нарек колодезю имя Есек, потому что спорили с ним. Братья и сестры, думаю, что даже при невнимательном слушании вы уже поняли, что и в первом, и в втором отрывке речь идет о колодцах. Но я сначала хочу коснуться первого отрывка. То есть, друзья, в первом отрывке я не имею намерения какую-то мысль глубокую очень, а больше такую простую и понятную. Но прежде чем вот обратить внимание на эту мысль, хочу вам задать вопрос. Вы запомнили, как назывался колодец, у которого Иисус сел отдохнуть? Ну вот говорят Сихарь. Ну, в общем-то, не совсем точно здесь подсказывают братья. Как назывался колодец, у которого Иисус Христос сел отдохнуть? Иаковлев. Вот сейчас правильно. Колодец назывался Иаковлев. Братья и сестры, и второй вопрос, он тоже нетрудный. То есть это больше на внимательность, не на знания богословские какие-то, а на внимательность. Второй вопрос такой: почему этот колодец назывался Иаковлев? Колодец назывался Иаковлев, потому что Иаков его выкопал. Но выкопал его не апостол Иаков, а его выкопал тот древний Иаков, у которого отец был Исаак и дедушка Авраам. Вот этот Иаков, этот колодец выкопал. Братья и сестры, и теперь что я хочу сказать? Что интересно, что прошло больше 2000 лет. Вот кто пользуется Библией Гетце, посмотрите на даты, и вы обнаружите, прошло больше 2000 лет, и колодец оставался действующим. Ну, старые люди могут меня понять сейчас, потому что молодежь, они не знают, что такое колодец. Ну, или имеют представление такое довольно смутно, особенно те, кто родились здесь в Америке. То есть колодец – это такая глубокая яма, иногда очень глубокая, и там далеко вода. Иногда близко, в зависимости от того, ну, в какой местности копался колодец. Братья и сестры, если колодец копался в пустыне, то вода была очень далеко. Поэтому спорили о колодцах, говорили «наша вода», потому что выкопать колодец – это было очень трудно. Но знаете, что скажу, друзья, что в общем-то колодези, они недолго существовали. Ну вот я помню мое детство, не было водопроводов, а были колодцы. Ну вот я живу там, где я живу, у нас деревень нету, а у нас станица называется. Станица – это почти же та же самая деревня. Бывает маленькая, бывает большая. И вот так где-то в станице, ну, в каком-то месте более центральном, находится колодец. И люди приходят к этому колодцу и черпают воду. Но проходит какое-то время длинное, этот колодец заиливается, его чистят, он опять заиливается, он обваливается, ветшает и пропадает, им больше не пользуются. Ну, колодцами перестали пользоваться, когда начались водопроводы. Вот, потом была колонка, ну, кран такой посреди станицы. Все люди приходили туда с коромыслами или с флягами, с ведрами и набирали там воду. Братья и сестры, что меня удивляет, я даже восхищен, что больше 2000 лет тот колодец, который выкопал Иаков, и этим колодцем продолжали пользоваться. И он был глубок, но глубок, женщина говорит, а колодец Иаков выкопал, и пил сам, и пили дети, и пил скот. И этот колодец до сих пор приходят сюда черпать. И этот колодец глубокий, ну в смысле, или вода далеко, или там много воды. Ну и так дальше, и так дальше. Братья и сестры, ну я не хочу вам преподавать вот такую вот науку, чисто механику о колодцах, вот и все прочее, как их надо делать, и чтобы они долго существовали. Но я хочу о нашей с вами жизни, потому что жизнь христианина в Библии, она часто сравнивается с колодцем или с источником. Ну я легко вам это покажу на некоторых примерах. Иисус Христос сказал, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Вот это наша жизнь. И обратите внимание, как написано, кто верует в Меня, у того потекут реки воды живой. То есть не может быть потекут или не потекут, а потекут реки воды живой. И теперь мы сами себе задаем вопрос, а как обстоит дело с моей жизнью? Являюсь ли я источником воды живой или не являюсь? Или, может быть, когда-то являлся, но теперь прошло время, и как те зарушенные колодцы, ну, скажем, которых уже не существует и так дальше, и не исполняю те функции, которые Бог от меня требует. Или посмотрите еще жизнь христианина и источник. Написано, не может, братья мои, из одного отверстия источника течь сладкая и горькая вода. То есть в данном случае отверстие источника – это я христианин. И через мою речь, через мою жизнь – вот, ну, течет какая-то вода. Она может быть или сладкая, или горькая вода. Это все зависит от моего поведения и вообще от того, кто я такой. Но иногда как бы бывает, что то сладкое, то горькое, и говорят, вот Писание не исполняется, не совсем точно так написано. Не может из одного отверстия источника течь сладкая и горькая вода. То есть это тоже наша жизнь сравнивается с источником. Или, например, пророк Исаия пишет, «И будет Господь вождем твоим всегда». И во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои. И ты будешь как напоенный водой сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. Это опять наша жизнь. Посмотрите, друзья, написано, и ты будешь как источник, которого воды никогда не иссякают. И я теперь сам себе задаю вопрос, являюсь ли я таковым источником, которого воды не иссякают, или не являюсь? Но я вам поясню, братья и сестры. Знаю многих христиан, которые после уверования, у них была очень интенсивная, очень активная жизнь. Они много проповедовали Евангелие людям окружающим, они проповедовали в церкви, а потом все закончилось. Закончилось. И человек сидит очень скромно, спокойно, и никакого источника. Нету больше воды. Ну, как будто кто-то кран перекрыл. Но ведь не секрет, друзья, что вот и здесь есть некоторые, которые там в Союзе были проповедниками, и проповедовали Евангелие людям окружающим, и проповедовали в церкви, а сегодня мы просто сидим. А что это значит? Но я скажу, что это значит, братья и сестры. Но я не имею в виду сейчас вот только тех, которые здесь. Я имею в виду и тех, которые и там, и тех, которые здесь. Я вообще имею в виду верующих. Потому что ситуация, похожая как здесь, похожая ситуация и у нас, в смысле источников. Ну а почему такое происходит, если Слово Божье не исполняется в моей жизни? Если Христос сказал, потекут реки воды живой, а воды живой нету. Раньше она была, я вспоминаю свою молодость, раньше были реки воды живой, а теперь их нет, этих рек воды живой. И от чего это зависит? Братья и сестры, я хочу перейти ко второму отрывку, который я прочитал. Филистимляне засыпали колодези. Вы запомнили, какие колодези засыпали филистимляне? Те колодцы, которые выкопал Авраам. Этих колодцев было много. Эти колодцы даже имена имели определенные, а филистимляне их засыпали землей. А почему филистимляне засыпали, как вы думаете? Ну чего им засыпать колодцы? Зачем они засыпали колодцы филистимляне, братья и сестры? Ну я вам скажу, почему они засыпали. Из вредности засыпали. Из вредности. Ну и из зависти они засыпали. Ну почему из зависти, из вредности? Исаак посеял ячмень и собрал урожай во 100 крат. И стал очень богатым человеком. И возвеличивался все больше и больше. И это был не просто его интеллект повышенный, такая сноровка земледельческая. Написано, ибо так благословил его Господь. И филистимляне начали завидовать. И они решили навредить. А как навредить этому человеку можно? Поскольку он был очень сильный, они его побаивались. Они тогда взяли, засыпали колодцы землей. Братья и сестры, я сегодня больше такая у меня аллегорическое настроение в смысле проповеди. Я вам сразу скажу, что филистимляне в прообразе это бесовские духи. Дьявол, злой нечистый дух, филистимляне, их задача вредить церкви. Вредят из зависти, вредят из вредности, потому что дьявол ведет с церковью борьбу. И он хочет навредить мне и вам. И он хочет навредить и вашей поместной церкви. Вы этому верите, что он хочет навредить вашей поместной церкви? И не только вашей, но и нашей, и всем церквям Христовым дьявол хочет навредить. И у него, он умеет это делать. У него есть опыт, как навредить. И вы знаете, как он может навредить? Засыпать колодцы. Ну почему засыпать колодцы? Потому что если не будет воды, будут проблемы. Известно, друзья, что человек без пищи может долго жить, а без воды человек не может долго жить. Ну скажем, там 7, 12 или 20 дней. Но человек умирает без воды скорее, чем без пищи. И сатана это знает. Он засыпает колодцы, лишает верующих проповеди. Я имею в виду полноценной проповеди. И церковь начинает умирать. Нет, количество может не уменьшаться в церкви. Но происходит деградация духовной жизни. Если отсутствие полноценной проповеди, мы начинаем деградировать. В смысле, мы начинаем постепенно умирать. Мы ослабеваем. А дьявол радуется. И кроме этого, не только в церкви ослабевает проповедь. Проповедь теряет силу за пределами церкви. А как пророк Исаия сказал, бедные и нищие ищут воды, язык их сохнет от жажды. Или написано, несите воду навстречу жаждущим. А жаждущих вокруг нас полно. Каждый прохожий, которого мы встречаем, это жаждущая душа.
Библия говорит, несите воду навстречу жаждущим, но мы ее можем понести при каком условии? Если она у нас есть. А если ее у нас нету? Ну сколько сегодня молчащих христиан? Сколько сегодня неблаговествующих церквей? Сколько сегодня церквей, у которых прирост только за счет крещения детей верующих родителей? И дьявол радуется. Ну, в общем-то, мы радуемся, когда наши дети принимают крещение. Но дьявол радуется, если грешники не каются. Он достиг успех. А чем он достиг успех? Он колодцы засыпал. И поэтому сегодня наша задача, чтобы не допустить засыпания колодцев. Не допустить. Но для того, чтобы не допустить, мы должны знать, как дьявол это делает. И я на некоторые вот механизм или на некоторые действия дьявола хочу обратить наше внимание. Каким образом дьявол засыпает колодцы? Ну, во-первых, колодец засыпается, это заботы житейские. Заботами житейскими. Но я вам немножко поясню. Вот я когда был маленький, у нас был колодец. Ну, во дворе был колодец. Мы пользовались водой из колодца, мы этим колодцем пользовались и как холодильником. Ну, старые люди знают, о чем я говорю. То есть, холодильников тогда не было, и поэтому продукты, которые надо было сохранить, их в ведро положил, опустил туда вниз, и там они, в общем-то, неплохо сохранялись. И вы знаете, друзья, колодец наш, которым мы пользовались, он не был обложен кирпичом. Вода была в нем хорошая, чистая, и много было воды. Но поскольку колодец не был обложен кирпичом, вы догадываетесь, что с ним происходило, да? То есть постепенно земля осыпалась, и воды становилось меньше. Мы поливали, уже потом появился мотор такой, поливали даже огород. Сначала можно было поливать круглосуточно, а потом уже 2-3 часа, а потом уже включаешь мотор полчаса, и уже нету воды. В результате диаметр колодца становился все больше, а воды становилось все меньше. И то, что у меня в сознании уже было, диаметр колодца был примерно 1.4 метра, это уже была громадная яма, и там внизу вода. И так вот земля осыпается, и колодец засоряется. Воды становится все меньше. Ну, почему я на эту сторону обращаю внимание? Потому что, ну, земля вроде это не так вредно. Это же не мусор какой-нибудь, вроде не так вредно. Заботы житейские, братья и сестры, нам тоже кажется, ну, а что здесь такого греховного? Ведь это же хорошо, когда мы заботимся, или плохо, когда мы заботимся. Ну, вроде нам кажется хорошо. Даже написано, кто не заботится и не печется о домашних, тот хуже неверно и отрекся от веры. Ну и прочее. Братья и сестры, но дело в том, что заботы житейские, они засоряют колодец. Ну, как это происходит, я скажу. Библию почитать некогда. Подготовиться к проповеди некогда. Пойти на библиотеку, вот как здесь у вас сейчас, ну, мне очень нравится, что здесь вот сейчас так, ну, немножко активизируется. Но пойти на благовестие тоже некогда. Куда-то поехать на труд некогда. А почему некогда? Потому что заботы житейские. Заботы житейские. Вы знаете, друзья, вот когда у нас еще в те времена прошлые, когда еще, ну, дореволюционный период, в смысле социалистический, до последней этой мирной революции. Я скажу, что все мы работали на производствах, в колхозах, совхозах. Вот, я работал шофером на машине, грузы возил. Ну и, в общем-то, нормально было. Ребенок заканчивает школу и сразу идет на работу. Это дело было привычное. Вот, ну, не очень удобно. С утра до вечера. 5 дней в неделю. И, в общем-то, мы были достаточно заняты. Потом, когда прошла перестройка, частная собственность появилась, ремесло разрешили. Хочешь обувшей продавай, хочешь шапки, хочешь выращивай цветы или огурцы, вот, или шпаклюй потолки. Но ты уже не связанный работой. Если раньше, если ты не работаешь, в тюрьму тебя посадят, а теперь в тюрьму не сажают. И у многих верующих такое вдохновение. Теперь мы будем трудиться. Хочу работы, хочу благовествовать. Мы теперь свободные люди. И теперь мы будем больше трудиться. Братья и сестры, но я по фактическому положению дел скажу, что нам сегодня для служения людей находить труднее, чем это было раньше. Труднее. Ну, например, куда-то поехать, какой-то труд совершить. И мы начинаем подбирать людей, но оказалось, что все заняты. Все заняты частными работами, все заняты своими работами. У всех договора, и людей найти очень трудно. И я вспоминаю о прошлых ситуациях, когда мы в колхозах, совхозах и на фабриках работали. Оказывается, мы легче находили свободное время для труда, чем находим сегодня. И оказывается, дьявол нас обманул. Ну, я, например, поясню, братья и сестры. Я, будучи пресвитером, работал на автомобиле. И одно время я, проживая в Краснодаре, совершал служение за 1100 километров в городе Тбилиси. То есть я там крещение и вечерю, и все служения совершал. Ежемесячно, на протяжении 8 лет, я ездил туда, совершал служение. Но кто-то скажет, а как ты находил время? Братья и сестры, я каждый месяц сдавал кровь. За сдачу крови мне давали 2 выходных, плюс 2 выходных законных. У меня каждый месяц получалось 4 выходных. Я находил 4 выходных и совершал служение на расстоянии 1100 километров. И это длилось 8 лет. То есть мы находили способ, как трудиться. А сегодня мы не находим. Хотя сегодня, кажется, мы должны быть более свободны для служения. Но знаете, что я скажу, друзья? Просто засыпанные колодцы. Засыпанные колодцы. И там их у нас вот так, сколько засыпанных. И здесь у нас их вот так, сколько засыпанных. Но каким образом засыпанные? Надо и язык учить, и профессию осваивать, и даже старым людям бедным, и так дальше. И жизнь настолько напряженная, что некогда открыть, почитать Библию. И многие верующие, они Библию просто не читают уже. А почему не читают? Потому что заботы житейские. И получается, друзья, знаете, как в притче о сеятеле, иной упал в терние, а терния выросла и заглушила семя то. Вот так вот оно получается и сегодня. Братья и сестры, еще каким образом дьяволу удается засыпать колодцы? Это страх. Ну что такое страх? Ну иногда самый обычный животный страх. Ну как бы не было хуже. А что из этого получится? Или, например, страх в смысле неуверенность в себе. Я вам поясню, братья и сестры. Ну вот, например, когда Иисус Христос умер на кресте и потом воскрес в третий день. Вы помните, где он нашел учеников? 11 учеников, где он нашел? Написано, они собрались в горнице, и окна и двери были заперты. Как будто 3 года прошли напрасно. И Христос учил проповедовать Евангелие, изгонять бесов, исцелять больных. Школа закончилась. Школа закончилась. И теперь они собрались в комнате, закрыли окна и двери из страха, из опасения от иудеев. Ну и сидят, обсуждают свои проблемы, обсуждают свою ситуацию и так дальше. Это страх. Это страх. Братья и сестры, страх, он бывает еще, знаете, в каком роде? Ну вот в каком роде. Ну, например, еду я в поезде, это буквально 2 недели назад было. Еду я в поезде, и вот люди сидят, и каждый чем-то занят. Ну и я намереваюсь им проповедовать. Ну, готовлюсь, слова подбираю хорошие, так Библию присматриваю и ищу удобный случай. И вы знаете, я в себе ощущаю чувство неуверенности или чувство робости. Вот так вот встревожить сейчас людей, а что из этого получится? Хотя, в общем-то, я давно проповедую Евангелие, но я чувствую, что у меня какое-то чувство страха. Ну, в смысле, вот отвлечь людей от их забот и начать им сейчас проповедовать. Или, например, где-нибудь в обществе, или в самолете, или, например, на площади я хочу собрать людей для проповеди, и я чувствую какую-то неуверенность. Или даже, знаете, вот я скажу такую мысль, например, в церкви, например, в церкви. Ну, у нас в среду разбор. А в городе у нас не одна церковь, у нас 3 церкви в городе. И вот в одной церкви я пресвитер, и там у нас, ну, около 300 членов, да? И в другой церкви пресвитер мой родной брат, младший. Ну, не в смысле, что там все схвачено нашей фамилией. Я не хочу, чтобы вы так подумали. Но, тем не менее, так получилось. И я пресвитер, и мой брат пресвитер. И там, где мой брат пресвитер, у него 70 членов. И я ему говорю: Андрей, я в своей церкви надоел, и ты в своей церкви тоже надоел. Давай поменяемся разок. Ты у нас, а я у вас. Он мне говорит: ты знаешь, мне в вашей церкви страшно проповедовать, столько людей. У меня, говорит, и руки, и ноги дрожат. И я сам себе думаю, братья и сестры, вот чувство страха или чувство неуверенности, это тоже засыпанный колодец. Сколько сегодня братьев, они не готовы проповедовать, потому что они стеснены неуверенностью. А сколько сегодня среди нас, мы не можем рот открыть за пределами дома молитвы, потому что нам страшно. Ну, например, где-нибудь заговорить о Христе. Ну, одна сторона, мы будем говорить, язык не знаем. Ну, хорошо, русских здесь полно. В Сакраменто русских сколько хочешь. Но чувство страха не дает нам открыть рот. Это тоже засыпанный колодец. Братья и сестры, по моим примерным анализу, абсолютное большинство верующих, не здесь, я здесь никаких анализов не проводил, у нас абсолютное большинство верующих никогда никому о Христе не проповедует. Никогда. Некоторые проповедуют примерно в неделю одному человеку. Единицы, которые проповедуют каждый день, таких единицы. Некоторые в неделю одному человеку. Абсолютное большинство верующих в течение года ни одному. О чем это говорит? Это говорит о том, что засыпанный колодец. Засыпанный колодец. Или, как знаете, в книге «Песни песней» заключенный колодец и запечатанный источник. Кстати, это тоже там о церкви говорится, хотя там в позитивном смысле, друзья. Но я параллель могу провести, что наша жизнь представляет как заключенный колодец и запечатанный источник. В смысле, вода есть, колодец есть, но на замке. Я взял ведро, прихожу набрать воды, а там замок. Но развернулся и пошел назад. Вот так вот бывает точно в нашей жизни. Кран закрытый и пломба висит. Нельзя пользоваться. Это наша жизнь. То есть пломба – это страх, который не дает возможности открыть рот для того, чтобы мы могли трудиться, проповедовать Евангелие или в церкви, или за пределами церкви. Братья и сестры, а последняя сторона, о чем хотел сказать, это грех. Это грех. Ну, я немножечко иллюстрацию, а потом поясню, как это бывает. Вот завелись в колодце лягушки. Завелись лягушки. Ну, кто-то говорит, ну, лягушки, они полезные, воду охлаждают и так дальше, и так дальше. Но, в общем-то, я особого восторга не испытываю пользоваться колодцем, в котором живут лягушки. Или, говорят, в молоко бросают лягушку, чтобы холодно было. Ну, чаще это выдумки, чаще это выдумки. Вот. Но я скажу, братья и сестры, так, что вот я живу возле реки, и лягушки на реке кричат, кричат на полную мощность, слышно за много километров. А в колодце они тихо сидят. А вы знаете, почему в колодце они тихо сидят, не квакают? Ну, потому что если начнут подавать голос, их выловят и выбросят. А им там живется удобно, и они там живут тихо. Или знаете, еще бывает, какая-то живность бежала и упала туда, и затонула. А мы же не знаем, там же темно и пользуемся. Или кто-то злоумышленник мертвое животное туда бросил. И все. Вода есть. И много воды. Можно пользоваться или нельзя пользоваться? Нельзя пользоваться. Если в жизни какой-то грех, это колодец непригодный. Информации много, но вода отравлена. Вода отравлена. Почему в Библии и написано, кто будет чист, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. И поэтому, если грех проникает в мою жизнь, это неспособный работник, это колодец испорченный. И если в таком состоянии попадает за кафедру человек, друзья, то полноценной пищи не будет. И воды полноценной не будет. Это будет просто отравленная пища. И будет идти осквернение. Почему и написано, наблюдайте, чтобы какой-нибудь горький корень возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Посмотрите, друзья, написано, ангелу Пергамской церкви напиши. Ты живешь там, где престол сатаны, и ты содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умышлен верный свидетель мой Антипа. Но имею против тебя, что есть у тебя держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенные и любодействовали. Я не буду продолжать дальше, братья и сестры. Как вы думаете, Валаам это был Божий пророк или это был дьявольский пророк? Это был Божий пророк. Но его учение, оно принесло осквернение всей церкви, потому что грех был в жизни этого человека. Ну, что за грех, вы знаете, что за грех у него был. И поэтому его учение привело к осквернению народа Божьего. И беда постигла народ Божий. И эта беда переключилась на церковь Пергамскую. Потому что грех в жизни человека и вода испорченная. Братья и сестры, что делать в таком случае? Я думаю, что сегодня каждый может проверять свою жизнь. Но представляешь ли ты колодец как источник воды живой или нет? Или, может быть, ты уже давно перестал быть этим источником? Братья и сестры, для того, чтобы что-то исправить в нашей жизни, необходимо очищение. Посмотрите, засыпали филистимляне колодцы, и Исаак взял и почистил эти колодцы. И снова начал ими пользоваться. И снова пил и он, и пили животные, и пили семья его. И даже назвал с прежними именами эти колодцы. Но для того, чтобы снова начать пользоваться, он их почистил. Братья и сестры, точно так делали и мы в детстве. Вот проходит один или два или три года, колодец наш засорился, воды уже там нету. Берем мы веревку, короткую лопатку, опускаемся туда и начинаем чистить колодец. Это была большая работа. Те, кто наверху ведрами вытаскивали землю, высыпали, мы чистили. Сначала по колено было воды, а потом уже по пояс воды, а потом еще глубже откачивали и чистили. И когда уже колодец почистили, немножко вода отстоялась, и снова было много воды, и снова пользовались этой водой и год, и два, и три снова пользовались. Но для этого надо было очищение. Братья и сестры, я думаю, что сегодня мы должны проверять нашу жизнь. Как обстоит дело с источником? «Кто жаждет, иди ко мне и пей», – сказал Христос. «И кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». И вот теперь перед нами вопрос, они текут или не текут? Если текут, слава Богу. Если не текут, надо почистить источник. Ну, а как его почистить? Покаяться в заботах житейских и в суете покаяться. Потому что написано, что кровь Иисуса Христа, Христос пролил, чтобы освободить нас от суетной жизни, преданной нам от отцов. Если есть какой-нибудь грех, написано, дети мои, я пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, мы имеем ходатая пред отцом Иисуса Христа праведника. Он есть и умилостивление за грехи наши. Или написано, если исповедуем грехи наши, он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Поэтому, если наша жизнь засоренная, давайте сегодня будем проверять. Если что-то не так, надо очищаться. Вы знаете, братья и сестры, я так вот думаю, что дьявол очень старается и очень много преуспевает. И процесс очищения – это не разовое какое-то действие, это процесс постоянный, чтобы наши колодцы не засорялись. И если будет живая вода, в церкви будет порядок. Если будет живая вода, люди будут приходить, потому что люди сегодня ищут эту воду. Но наша задача, чтобы соответствовать тем библейским требованиям, о которых говорит Библия. Пускай нас Господь благословит. Мы будем молиться сейчас. И если в нашем собрании есть человек, у которого жизнь неправильная. Может быть, никогда не каялся, не является еще христианином. Христос сказал: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Вы сегодня можете прийти к Иисусу Христу для того, чтобы пить живую воду, и Он даст вам. Посмотрите, как хорошо сказала женщина: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не приходить сюда черпать». И Он никогда не откажет. Пускай нас благословит в этом Господь. Аминь.